Доброе утро всем. Господь дает еще одну возможность нам для того, чтобы мы могли сосредоточить наше внимание и настроить наше сердце на ощущение, на осмысление и на глубокое прочувствование любви Иисуса Христа, который умер за нас, который пришел на землю для того, чтобы дать нам новую, настоящую жизнь, жизнь, которую Он принес с небес для того, чтобы стать благословением для каждого из нас. Вчера мы говорили об Иисусе Христе, и мы говорили о Его спасении, как об основании Церкви. Мы говорили о том, что все человечество в общем делится на две категории. И это разделение, это грань, граница, которая разделяет одну группу и другую, или другую, и другую группу, оно фокусируется на одном факторе, на нашем отношении к Иисусу Христу. Есть много людей, которые не против Иисуса Христа, много людей, которые называют себя христианами. Но вот сердечное отношение, отношение нашего внутреннего мира ко Христу, именно оно определяет, кто мы. Я вчера немножко говорил о том, что много-много лет тому назад, в то время, когда первые люди совершили грех, когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, когда они восстали против Бога, когда порвалась эта ниточка, эта связь, когда прервалось непосредственное общение людей со своим Создателем, с Богом, вот тогда человечество попало в серьезную проблему. Это проблема грех и тление, и, соответственно, смерть, к которому тление и грех ведут. И на протяжении всей оставшейся истории вся человеческая деятельность связана с попыткой каким-то образом доказать, что мы сами можем существовать без Бога, что мы сами достаточно независимы, что у нас есть достаточно ума, у нас есть достаточно сил, что мы можем жить, и мы можем жить неплохо. И люди борются с самыми разными препятствиями, с которыми связана их греховность. Они борются с болезнями, они борются с различными сложностями жизни, которые их окружают. Помните, в третьей главе Бог говорит о том, что земля тернии и волчьи произрастит, то есть в земле будет постоянное сопротивление, постоянные препятствия для нормальной жизни. Они борются с тем, что приносит с собой человеческая вражда. Они пытаются устроить мир, они пытаются договориться, каким образом можно жить мирно. Более того, люди ищут средства, как успокоить душу, потому что самое большое противоречие, вызванное грехопадением, это противоречие, которое внутри самого человека. Это отсутствие мира, это отсутствие гармонии, это неспособность созидательно жить. Сам по себе человек где-то внутри ощущает постоянную потребность кому-то что-то доказать, каким-то образом продемонстрировать, что я не хуже других, добиваться признания, принятия людьми и так далее. И все люди связаны с этим, после грехопадения все люди с этим связаны. И если вы посмотрите на всю деятельность людей, вот здесь или в Лондоне, или в любой другой стране, все университеты, огромные проявления человеческих достижений, наука, техника, здравоохранение, искусство. Все это так или иначе связано с вот этой попыткой. Еще со времени строительства Вавилонской башни, помните, люди строили эту башню, и цель этого заключалась в главном – сделаем себе имя. Для нас, людей, это очень важно. Люди пытаются доказать Богу, даже те, кто отвергает Бога, что они сами способны определить смысл жизни, они способны его иметь, что они сами способны контролировать жизнь. Конечно же, все или большинство культур или их наиболее яркой части проявления боролись с смертью, они пытались найти какой-то эликсир, который дал бы возможность человеку победить смерть и так далее. Самые разные инструменты люди используют для достижения или попытки достичь одной цели. Каким-то образом доказать, что они сами могут прожить без Бога. Конечно, это звучит очень странно. Очень странно звучит, потому что люди живут на земле, которая создана Богом. Люди пользуются всеми ресурсами, которые Бог им обеспечивает. Люди живут в теле, которое невозможно, то есть оно не может существовать без Божьей заботы, без Божьей постоянной поддерживающей силы. Ну, несмотря на всю абсурдность такого положения, люди продолжают заниматься этим. Так вот, среди всей этой пестрой палитры человеческой деятельности мы видим одну линию в человечестве, и эта линия берет свое начало в небесах, и она проходит через Голгофский крест. Это линия, которая в действительности помогает человеку обрести истинный смысл, для чего он создан и почему он существует здесь на земле. И это именно эта линия и отличает настоящих христиан от всего остального мира. Мы вчера говорили о том, что быть христианином в действительности означает понимать, что ты грешный человек, что ты нуждаешься в Спасителе. Это означает признавать, что Спасителем может быть только Иисус Христос. Он может и Он хочет нас спасти. И практически это означает, что мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу. Чем глубже мы осознаем это, тем больше мы будем жить Иисусом Христом. Наша конференция посвящена теме церкви. Я попробую сейчас сделать еще один шаг немножечко ближе к церкви, чтобы мы могли понимать смысл всего того, что делает Бог. С самого начала, когда Бог призывал народ израильский, Он пообещал, Он говорит, что «я вступаю с вами в договор», или Он назвал это «заветом». И смысл этого договора заключается в том, что «я буду вашим Богом, и вы будете моим народом». То есть Бог посредством своего действия устанавливает общение. Он делает возможным, чтобы человек, вот тот человек, который грешный, тот человек, который живет с постоянным комплексом неполноценности, пытаясь доказать всем остальным людям, что он очень великий или он способный жить. Вот этот человек, Бог протягивает к нему руку, и он говорит, что «я сделаю так, что вы будете моим народом, вы будете приняты мною, вы будете знать меня как доброго пастыря, как отца, вы будете иметь гармоничные отношения с Создателем, Творцом Вселенной». Мы знаем, что на протяжении всей истории израильского народа, к сожалению, израильтяне не способны были выполнить свою сторону этого завета или этого договора. Вот по этой причине Бог прибегает к тому, что Он создает новый завет. Я хочу прочитать сегодня из книги пророка Иеремии, из 31 главы, с 31 стиха. Бог, обращаясь к Израилю, обращается к народу, который жил тогда, говорит следующее. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». То есть Бог говорит, что вот то, что было в Ветхом Завете со всеми жертвами, со всеми многочисленными церемониями, которые были описаны, и мы вчера о них говорили, оно не принесло результата по одной причине. Бог со своей стороны был верен этому завету. Народ со своей стороны, к сожалению, написано, смотрите, здесь говорится, они нарушили тот завет мой. Поэтому, говорит, я заключу новый завет. Вот этот новый завет был заключен на Голгофе. Иисус перед тем, как его арестовали, 22 глава Евангелия от Луки, 20 стих, он специально подчеркивает, когда он устанавливал вечерю Господню, устанавливал заповедь, чтобы вспоминать его страдания и смерть, он говорит следующее: «Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Оказывается, у Бога есть определенный план, и этот план был реализован на Голгофе, и сущностью этого плана заключается то, что в результате Нового Завета будет абсолютно гарантированная связь людей с Богом. абсолютно гарантированный доступ к гармоничным отношениям, которые каждый человек может иметь со своим Творцом. То, что Бог предлагал народу израильскому, но народ израильский, к сожалению, не был верен со своей стороны. У них не было, они нарушили этот завет, они не выполнили свои условия, и поэтому они и были уведены в плен. То вот теперь заключается Новый Завет. И суть этого Нового Завета, или одно из его отличий, заключается в том, что Новый Завет неразрывный, Новый Завет гарантированный. Каким образом люди становятся участниками этого завета? Это, пожалуй, самый интересный вопрос. Для того, чтобы быть участником Ветхого Завета, вот той связи, которую Бог установил с народом израильским, там была целая серия церемоний, система церемоний. Там были специальные посвящения, там было принятие законов, там было продолжающиеся жертвоприношения и так далее. И в результате этого, даже со всеми этими церемониями, мы видим, что народ израильский, он постоянно нарушал все то, что они обещали. Очень интересно, Иисус в самом начале, или точнее, апостол Иоанн в Евангелии Иоанна, в самом начале объясняет один отличительный признак участников Нового Завета. Именно о нем я хотел бы сегодня поговорить. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня сосредоточил свое внимание перед тем, как мы перейдем к теме самой церкви. Я хотел бы заострить внимание, на основании чего или посредством чего человек становится участником церкви Иисуса Христа. Каким образом он становится принадлежным или получает принадлежность к телу Христову. Евангелие Иоанна, 1 глава, мы читаем с 11 стиха. Следующие слова. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». То есть, когда мы говорим о том, что все человечество сегодня делится на две категории, и это разделение или это отличие фокусируется на отношении людей к Иисусу Христу, ключевым фактором во всей этой истории является один вопрос – вопрос веры. Самое важное, друзья, что может быть в человеке, вот сегодня сидят здесь много людей, и у каждого из вас есть определенное отношение. Вы осмысливаете самих себя, вы осмысливаете Бога, вы осмысливаете то, что Библия вам говорит, и вы формируете ваше отношение, your attitude, ваше внутреннее сердечное отношение ко всему тому, что вы воспринимаете. Так вот, вера играет ключевую роль в том, кто вы есть. И конкретно мы сегодня будем говорить о вере в Иисуса Христа. То есть ты, дорогой друг, сегодня каким-то образом относишься к Иисусу Христу, и ключевым фактором твоего отношения является именно вера. Заметьте, здесь сказано о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть детьми Божьими. То есть, если ты имеешь настоящую спасающую веру, you're in, ты в церкви. Если ты не имеешь эту настоящую спасающую веру в церкви, ты в ней, в Иисуса Христа, ты в ней ее. Заметьте, при этом наши внешние атрибуты очень часто обманчивы. История говорит, Писание говорит, практика современной жизни говорит о том, что есть очень много людей, которые считают себя верующими, которые называют себя верующими, которые относят себя к верующим, и даже те, которые практикуют какую-то религиозность в своей жизни, многие такие люди, которые не имеют действительно спасающей веры в сердце. Вера действительно играет колоссально важную роль. Несколько текстов я хочу вам предложить перед тем, как мы посмотрим немножко больше на некоторые грани Евангелия Иоанна, которые помогают нам решить этот ключевой вопрос. Послание к римлянам, 3 глава, с 23 стиха мы читаем. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Мы вчера об этом говорили, подробно анализируя послание к евреям. Вот здесь апостол Павел уже говорит о том, что первое, все согрешили. Каждый из нас грешен, и мы все это знаем. Нам не нужно внутри, в глубине души, нам не нужно даже доказывать это, потому что каждый человек ощущает эту неполноценность, ощущает нужду, он действительно виновен, он действительно грешный человек. По-разному люди понимают, что такое грех и что такое греховность. Но внутри, в глубине, все люди знают, что они грешны. Дальше он говорит в 24 стихе, что оправдание, освобождение от этого греха можно получить только через Иисуса Христа, значит, даром по благодати Его, искуплением. Вчера мы говорили, что такое искупление. Это значит, Бог послал Сына Своего, который умер за нас на Голгофском кресте. Он пролил кровь, он взял на Себя гнев, который был предназначен нам за наши грехи. Вот здесь сказано, что получаем мы оправдание даром по благодати, то есть абсолютно незаслуженно, независимо от наших заслуг. Мы не можем это заслужить никак. Искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления. Вчера мы говорили о том, что умилостивление – это значит успокоение, удовлетворение Божьего гнева в крови Его и дальше через веру. Вот это очень важная точка. Все то, что мы читали до этой точки, это все то, что Бог сделал в Иисусе Христе в Своем вселенском плане. Вот это, вот эти два слова «через веру» – это то, каким образом весь гигантский божественный план касается конкретного человека. Вот конкретно вашей жизни – это то, каким образом Божье спасение касается вашей вечной судьбы, касается вашего образа жизни, вашего мышления, ваших ценностей, всего того, в чем вы живете. Вот эти два слова «через веру». Потому что именно эти два слова определяют наше отношение к Иисусу Христу и ко всему тому, что Бог сделал через Иисуса Христа. Несколько ниже, в 10 главе этого же послания, послание к римлянам 10:17, мы читаем о том, каким образом рождается вера. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть для того, чтобы в нашем сердце родилась вера, для этого нужно наше соприкосновение с Божьим живительным Словом. Конечно, вера – это наша реакция на Слово. Вера – это наше отношение к Богу. Но это отношение к Богу проверяется первым долгом, прежде всего, нашим взаимоотношением с Его Словом. Апостол Иоанн в конце своей книги, в конце Евангелия Иоанна, написал чрезвычайно интересные и очень важные слова. Я хотел бы на них обратить сегодня ваше внимание. 20 глава Евангелия Иоанна, 31 стих. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Сегодня мы живем в то время, когда большинство людей, очень многие люди, окружающие нас, они чаще всего не будут спорить против истины Евангелия, но только в том случае, если вы не будете представлять ее как что-то объективное, универсально обязательное для всех. Вера чаще всего представляется как какое-то субъективное ощущение. Один верит в Магомета, другой верит в Будду, третий верит сам в себя, четвертый верит в реинкарнацию, пятый верит в какие-то достижения науки и так далее. То есть у каждого человека есть субъективное право придумывать себе ту систему ценностей, внутри которой он существует. И вот такое плюралистическое отношение к вере, оно, к сожалению, сегодня и превалирует, оно царствует сегодня. И когда люди говорят, ну а почему я должен верить в Иисуса Христа? Но на основании чего я могу сказать, что вся эта конструкция, которую вы мне рассказываете о Боге, о том, что Бог послал Сына, о том, что нужна была кровь, нужна была жертва, нужно было успокоение Божьего гнева. Ну вот почему я могу быть уверен в том, что это действительно объективная истина, что нет другого варианта? Так вот, Бог позаботился о том, чтобы объяснить каждому из нас, представить нам абсолютно прочные, абсолютно точные доказательства истинности спасения через Иисуса Христа. Именно эти доказательства лежат в основании нашей веры. Это правда. Это не просто слова, это не просто субъективное ощущение. Это действительно настоящая истина, которая определяет реальность нашей жизни. Мы посмотрим сегодня на несколько граней веры с точки зрения того, как она представлена здесь в Евангелии Иоанна, для того, чтобы мы могли проверить самих себя и проверить наше собственное отношение к Иисусу Христу, являемся ли мы соучастниками этого завета, или же мы находимся где-то в стороне. Прежде всего, я хотел бы коснуться вопроса важности веры в Иисуса Христа. Вера – чрезвычайно важный элемент жизни каждого из нас. Все люди во что-то верят. У всех есть что-то, с чем они связывают свое благополучие, свое будущее, свою надежду. Кто-то с образованием, кто-то с карьерой, кто-то с деньгами, кто-то уповает на политиков, кто-то видит свое будущее в детях, в родственниках и так далее. Библия говорит, что настоящая истинная вера может быть только верой в Бога, который сотворил все существующее и который послал Сына Своего Иисуса Христа для нашего спасения. Вот об этой-то вере и идет речь в Священном Писании. Вот почему сказано «вера от слышания», а слышание от Слова Божьего. Вот эта дорожка, посредством которой человек становится участником Божьего Завета. Слово «вера» и его производные очень часто употребляются в Священном Писании, и мы сегодня сфокусируемся на Евангелии от Иоанна, и в этом Евангелии, наверное, концентрация слова «вера» наиболее часто упоминается с самого начала книги и до самого конца. Посмотрите, в самом начале мы читаем 1 глава 6 стих. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн», речь идет об Иоанне Крестителе. «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете». Дальше ясно сказано, чтобы все уверовали через Него. То есть у Бога был план, и смысл этого плана заключался в том, чтобы предоставить людям достаточно свидетельств, достаточно доказательств, чтобы люди могли увидеть, чтобы они могли иметь точную обоснованную информацию, которая позволила бы им сформировать правильное отношение к Богу через Иисуса Христа. Эта тема развивается на протяжении всего этого Евангелия. Я хочу вам представить несколько граней важности веры, как это представлено апостолом Иоанном, который был наиболее близким учеником Иисуса Христа. Первое. Мы уже отмечали, что вера в Иисуса Христа является основанием принадлежности Богу, принадлежности Божьей семье, принадлежности Церкви, о которой мы говорим. Посмотрите еще раз Евангелие Иоанна 1.11. «Пришел к своим, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими». Вот какой огромный статус. Мы сегодня здесь, вчера встречали здесь разных людей, и некоторые рассказывали о том, как они приехали сюда, в эту страну. Некоторые говорили, да, я жил в такой-то стране, которая член Евросоюза, и мне легко было переехать, потому что мой статус гражданства позволял мне спокойно переселиться и не иметь здесь никаких проблем. Тогда, когда другие говорили, нет, а у меня было гражданство такое-то, и это взяло очень много усилий, чтобы каким-то образом получить документ, дающий право, что ты свой здесь. Мы что-то подобное переживаем в Соединенных Штатах Америки, подобные вещи, когда люди хотят переехать, и они сталкиваются с этой очень важной необходимостью. Так вот, здесь сказано о том, каким образом человек может стать гражданином самого узкого круга, гражданином неба, гражданином божественной семьи, божественного царства. Это, друзья, намного более важно, чем получить гражданство самой благополучной страны здесь на земле. Намного важнее, потому что наша жизнь на земле, она, ну, во-первых, это не рай в Англии. Наверное, никто со мной не будет спорить, это не рай. И в Америке тоже, и в других странах, во-первых. Во-вторых, даже если бы условия жизни здесь, в какой-то стране, были, ну, абсолютно идеальными, сколько вы проживете здесь? Ну, несколько десятков лет в этой стране. И то будете неизбежно стареть, будете болеть, и даже в самой хорошей стране будут скорби вас посещать. Ну, когда мы говорим о гражданстве неба, мы говорим о чем-то, что будет определять нашу вечность, вечное существование души. Мы говорим о реальности, которая, во-первых, не идет ни в какое сравнение со всем тем, что происходит в любой самой благополучной стране мира, во-первых, и, во-вторых, продолжается вечно. И вот для того, чтобы стать соучастником, получать гражданство в небесах, соучастником Божьей семьи, нужно одно – нужна вера. Вот почему здесь сказано в самом начале: «Верующим во имя Его дал власть быть детьми Божьими». Второе, о чем мы говорили уже вчера, вера в Иисуса Христа – это инструмент спасения. Это главный инструмент спасения от погибели. Мы читаем об этом немножечко дальше, в 3 главе Евангелия, Иоанна, 16 стих. Очень известное место Писания. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Еще одно очень важное качество веры, крайне необходимое, делающее ее крайне необходимой. Заметьте, первое, мы говорим, что Бог принимает нас в свою семью посредством веры, Он делает нас частью Своего народа, Своей Церкви. Второе, Он спасает нас от погибели благодаря вере. Мы вчера подробно говорили, я хочу еще раз напомнить, что вера, она в действительности представляет собой очень простое явление. Вера – это признание своей нужды, это признание Бога Иисуса Христа способным и желающим помочь нам в нашей нужде. И третье – это практическое доверие самого себя Ему на основании Его собственного слова, на основании Его Евангелия, которое Он представляет нам. Третье, что мы видим здесь, мы видим, что апостол Иоанн говорит, что вера в Иисуса Христа – это основание вечной жизни. Это очень интересно. Почему? Потому что всякий верующий, по-настоящему верующий человек, он начинает ощущать вечную жизнь, еще живя здесь на земле. Иисус много об этом говорил. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 5 глава, 24 стих. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Не сказано «будет иметь жизнь вечную». Сказано, что верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, который слушает Слово Христа и верует в Бога через Иисуса Христа. Он имеет жизнь вечную. И дальше смотрите: «И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вера производит чудо. Благодаря вере происходит это чудодейственное, сверхъестественное действие внутри человеческой души. Он переходит от смерти в жизнь. Он переходит совершенно в другую категорию бытия, существования. 6 глава Евангелия Иоанна, 40 стих. Иисус говорит: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную». И посмотрите, Он гарантирует, Он говорит: «И Я воскрешу его в последний день». То есть наличие веры является гарантией, которая делает смерть, лишает смерти ее ужаса, ее угрозы. Она делает смерть бессильной. Почему? Потому что Иисус говорит: «Всякий видящий Сына и верующий в Него имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его». Он гарантирует: «Я воскрешу его в последний день». В другом месте Иисус говорит об этом же, только с другой стороны. 8 глава, 24 стих. «Потому Я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Друзья, посмотрите, сколько раз, как много в Священном Писании, как много сам Иисус говорит снова и снова с разных сторон. Нас часто смущает, возможно, когда вы идете по улицам Лондона, и когда вы видите тысячи, десятки тысяч людей, вы видите, что эти люди, они, большинство их не знают Бога. Большинство из них не имеют спасающей веры. И некоторые люди думают, ну что, все не погибнут? Как это может быть, что все, вот такое огромное количество людей, таких умных, даже добрых, даже морально благородных многие из них, каким образом можно вот так просто всю эту огромную толпу людей списать и сказать, что они все погибнут? Заметьте, в Священном Писании Иисус Христос, Он снова и снова с разных сторон говорит, что да, к сожалению, именно так и будет. И вот этот текст объясняет нам. Он говорит, потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я, если не доверите мне свою судьбу, свою жизнь, умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как я говорю, заметьте, он подчеркивает свою божественность, но мы к этому вернемся еще. 11 глава Евангелия Иоанна, 25 стих, Иисус сказал ей, я воскресение и жизнь, верующий в меня, если умрет, живет. Итак, посмотрите, мы говорим уже о нескольких характеристиках, почему вера очень важна. Вера во Иисуса Христа. Вера во Иисуса Христа – основание принадлежности Богу. Вера во Иисуса Христа – это инструмент спасения. Вера во Иисуса Христа – это основание вечной жизни. Четвертое, о чем говорится в Священном Писании, вера во Иисуса Христа должна быть настоящей. То есть вера может быть поддельной. Это очень серьезно. Я помню, как там много лет тому назад одни наши знакомые уезжали в Америку, и они распродавали свое имущество, что-то там продали, какие-то музыкальные инструменты продали, и, к сожалению, когда они получили деньги, потом, немножечко позже, они обнаружили, что эти деньги были поддельные. Им несколько тысяч долларов дали, которые оказались просто бумажками. Очень печально. Люди переживают, это потеря, это практически их ограбили. Существенно переживают эту потерю. Но, друзья, будет намного более печально, когда человек обнаружит, что его вера не настоящая, что его вера поддельная. Сегодня очень много людей, которые называют себя верующими, называют себя христианами даже. Но Иисус, когда за Ним следовали люди, когда о них даже было сказано, что они уверовали в Него, Он говорит, вы не спешите, пожалуйста, радоваться. Вы сначала проверьте, а настоящая ли у вас вера или нет. Посмотрите Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 стиха. Он говорит, когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, тогда вы истинны, мои ученики». И дальше он говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Друзья, вот почему апостол Павел в послании к Коринфянам предупреждает и говорит, проверяйте самих себя, исследуйте, верили вы, настоящая ли у вас вера. А так это еще один элемент, который Священное Писание представляет нам, говоря о вере. Пятый. Посмотрите, еще одна грань. Апостол Иоанн говорит о том, что вера в Иисуса Христа – это главная цель Божьей работы в людях. Это главное, над чем Бог работает в вашей душе. Нам, конечно, часто кажется, что самое главное должно бы быть связано с чем-то другим. Нам кажется, что самое главное должно быть связано с удобством и благополучием нашей жизни. Нам кажется, что Бог должен быть озабочен тем, чтобы обеспечить нас всем, что мы хотим. Комфортом, расположением людей, удобством обстоятельств, какой-то реализацией нашей мечты, наших планов, как мы это себе представляем. И каждый раз, когда реальность не соответствует нашим ожиданиям, когда реальность входит в конфликт с тем, что мы хотим, чего мы желали бы, каждый раз мы, ну, по крайней мере, или начинаем недовольствовать, роптать, или, может быть, даже обнаруживаем вот этот внутренний конфликт. Мы обращаемся к Богу, мы как-то хотим, чтобы сам Бог вмешался и сделал для нас то, что нам хочется. Так вот, Священное Писание говорит о том, что самая главная ценность, ради которой Бог организует все обстоятельства вокруг нас, самая главная ценность – это вера внутри нас. И это понятно. Почему? Потому что вера – это источник, это инструмент, это мостик, посредством которого у нас устанавливается связь с источником жизни. И по этой причине Он и работает над тем, чтобы выковать в нас веру. Евангелие Иоанна, 14 глава, 1 стих, Иисус говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте». То есть Он призывает нас веровать. Посмотрите, 17 глава, в своей молитве об учениках, подводя итог своего служения, Иисус говорит Отцу, Он говорит о том, что Он делал здесь на земле: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Заметьте, у Иисуса было 3,5 года. И Он мог бы здесь творить чудеса так, чтобы это был бы аттракцион, никогда не прекращающийся. У Него много разных типов чудес Он умеет делать. У Него много разных форм, как Он мог бы привлечь огромные толпы людей. Или Он мог бы решать социальные проблемы людей. Или мог бы устроить политическую акцию, которая бы освободила Израиль от рабства, от оккупации Римской империи. Самые разные варианты. Или университет какой-то основать, чтобы огромное количество мудрых людей обучить. Но мы видим, что Иисус ничем этим не занимается, а Он видит главную цель. Он говорит, вот эта маленькая группа людей, Я открыл им имя Твое, первое. И дальше говорит, Я это сделал для того, чтобы они уверовали в Тебя, уверовали, что Ты послал Меня. Апостол Петр, определяя свое отношение к Иисусу Христу, подводя итоги того, что Христос сделал в его сердце, говорит Евангелие Иоанна 6:68. Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Позже, в конце книги, Иоанн описывает свой опыт, и он рассказывает о том, как пустой гроб убедил его в воскресении Иисуса Христа, и это стало основанием его веры. Иоанна 26 стих. «Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Заметьте, как снова и снова Писание говорит об одном и том же, о важности веры. Вера в Иисуса и в Божье Слово было главным предметом известного разговора Иисуса Христа с Фомой. Вы помните, когда Иисус воскрес, и когда Он явился ученикам, Фомы не было там. И когда Он встретился с учениками, написано следующее, посмотрите, Иоанна 20:25. «Но Он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Моей в ребра Его, не поверю». Заметьте, Он подчеркивает, мне нужны доказательства, мне нужны факты. После 8 дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Заметьте, Иисус специально приходит для того, чтобы создать основание для веры. Послушайте, пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Послушайте, что дальше говорится. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Это о нас с вами сказано. То есть у нас есть достаточно свидетельства в Священном Писании для того, чтобы мы имели прочнейшее основание для нашей с вами веры. Иисус видел распространение веры, основной целью служения Церкви на земле, 17 глава Евангелия Иоанна, 20 стих, «Не о них же только мою, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Следующий элемент, почему вера важна, заключается в том, что вера в Иисуса Христа является главной целью обличающего действия Святого Духа. Мы уже говорили о том, что вера является главным действием Бога. Мы видели, что Бога Отца, мы видели, что вера является главным действием или целью Сына. И мы теперь видим всем то, что вера является главной целью действия Святого Духа. То есть вся Троица работает над одной целью. Она достигает того, чтобы в человеке родилась вера. Евангелие Иоанна, 16 глава, 7 стих, мы читаем. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». И дальше говорит, «о грехе, что не веруют в меня». То есть главное действие Святого Духа сегодня над каждым сердцем, в каждом человеке. Святой Дух обличает людей в самом страшном грехе. Он пытается донести до них самую важную истину о грехе, что не веруют в Меня. Итак, мы посмотрели немножко на важность веры. Веры в Иисуса Христа. Мы говорим о том, что вера является основным инструментом, посредством которого человек становится частью церкви. И мы видели, как много граней представлено здесь, даже в Евангелии Иоанна, делающих веру абсолютно важной. Но апостол на этом не останавливается. Он обращается к нам, к читателям этой книги, и говорит о том, что у нас есть полное основание для того, чтобы верить в Иисуса Христа. Это не сказка, это не миф, это не просто вот есть люди, которые склонны верить в Иисуса Христа, а другие верят в Будду. Это не так. Вера в Иисуса Христа – это объективное явление, оно основано на объективных фактах. Давайте посмотрим еще раз на стих, с которого мы начинали сегодня. 20 глава Евангелия Иоанна, 30 стих. «Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали». То есть он говорит о том, что вот того, что написано здесь, того, что написано в частности в Евангелии Иоанна, этого достаточно для того, чтобы вы, дорогие друзья, каждый из нас, для того, чтобы ваша душа, соприкоснувшись с этой истиной, имела достаточно оснований, чтобы родилась вера. Чтобы вы уверовали во что? Что Иисус есть Христос, то есть Мессия, посланный Богом для спасения людей. И дальше подчеркивается Сын Божий, то есть Он является настоящим Богом. Если эта вера будет в вас, написано дальше, и веруя, имели жизнь во имя Его, то есть эта вера обязательно повлияет на всю вашу жизнь, она обязательно радикально изменит то, кто вы есть. Какие же основания мы имеем для того, чтобы мы могли доверить Иисусу Христу свою жизнь, чтобы мы могли воспринять все то, что сказано в Евангелии, как действительная объективная истина? Несколько таких оснований мы видим здесь. Первое – личные свидетельства апостолов об Иисусе Христе. То есть, когда мы встречаемся, когда мы читаем Священное Писание, оно написано как документ. Апостол Петр даже говорит, что мы не хитросплетенным басням последовали, но были очевидцами Его величия. Священное Писание представлено не как миф, оно представлено не как аллегория, не как какая-то история, в которой есть очень глубокая мораль, которой бы мы могли научиться. Священное Писание написано как документ. Этот документ является свидетельством очевидцев прежде всего. Несколько штрихов, которых мы видим. Первая глава Евангелия Иоанна, 14 стих. Иоанн пишет: «И Слово стало плотью об Иисусе Христе речи, и обитало с нами, полное благодати и истины». И дальше говорит: «И мы видели славу Его, как славу славу как единородного от Отца. Здесь он говорит о чрезвычайно важном элементе Евангелия. Он говорит о том, что Иисус в действительности был Сыном Божьим. Он говорит о том, что Иисус в действительности пришел на землю, приняв на себя человеческую плоть. И он говорит, вот это слово, этот логос вечный стал плотью, и он обитал с нами. Это не просто мы один раз подошли и пощупали, не просто мы один раз услышали, не просто мы один раз засвидетельствовали это. Он жил с нами. Вот почему Бог устроил так, что Иисус жил на протяжении 3,5 лет вместе со своими учениками. Они вместе находились, они вместе ночевали где-то, они вместе ели, они вместе встречались с людьми. И Иисус учил людей в присутствии учеников. Он отдельно обращался к ученикам. То есть это был такой очень многообразный опыт совместного взаимодействия, когда ученики могли убедиться, он точно тот, кто он говорит. Иоанн говорит, мы видели славу его. Несколько ниже, в 18 стихе, он говорит еще одну деталь. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть они даже еще больше видят. Они говорят, что в Иисусе мы увидели Бога. Он помог нам понять Бога по-настоящему, кем Он является. 19 глава, 35 стих, он подчеркивает, Иоанн подчеркивает, что речь идет о фактах, под которыми он подписывается. Смотрите, «И видевший засвидетельствовал, и свидетельство его истина, Он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили». Опять-таки, современная либеральная критическая наука, которая очень распространена на Западе и распространяется сейчас по всему миру, она снова и снова предлагает нам посмотреть на Писание как на ценность, но ценность, которая не обладает объективной истинностью. Это просто субъективные истории, точно так же, как произведений греческих классиков, точно так же, как произведения, многие литературные произведения мудрых людей, когда они написали что-то очень умное, но это не нужно воспринимать как абсолютную объективную базу. Так вот здесь апостол Иоанн абсолютно опровергает это. Он говорит о том, что у нас есть точные факты. Он говорит, и видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельствовал. Обратите внимание на эти два слова. Засвидетельствовал и истинно свидетельствовал. Эти два слова, которые применялись в юридической практике тогда. Эти два слова, когда применяли тогда, когда человек свидетельствует о чем-то, в чем он уверен настолько, что он готов умереть за это. Это слово «мартурео», от него произошло слово «мартир», английское слово. От него слово «мартиролог», русское слово. То есть речь идет о абсолютной достоверности всего того, что Иоанн видел. И он обращается к людям сегодня, и он говорит, я видел, я засвидетельствовал, и истинно свидетельствовал. В конце Евангелия апостол добавляет еще одну важную деталь. 24 стих 21 главы. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». Друзья, тогда книги писали не так, как сегодня пишут. Сегодня на компьютере набирают текст. То, что человек думает, он пишет. Ну, еще немножечко раньше люди писали ручкой на бумаге. Так вот, тогда, чтобы написать одну книгу, какое-то послание или какой-либо документ, это был намного более сложный процесс. Сам пергамент, на котором писали, или кожаные свитки были чрезвычайно дорогие. Поэтому был всегда секретарь, то есть был тот, кто писал. Человек диктует, и этот человек понимает, слышит, воспринимает и потом пишет. И вот нередко подобные послания заканчиваются или книги заканчиваются свидетельством самого секретаря. И вот это то, что мы имеем здесь, это как бы третья сторона или third party, которая подтверждает истинность. Сей ученик и свидетельствует об этом, и написал это. И вот тот человек, который свидетель всего того, что происходило, это секретарь, скорее всего, и знаем, что истина свидетельство его. То есть еще один человек подтверждает, что то, что апостол Иоанн здесь представил, соответствует истине. Так первое, почему мы можем абсолютно обоснованно иметь веру в Евангелие Иисуса Христа? Потому что апостолы об этом свидетельствовали. Есть второй фактор, не менее важный. Это свидетельство Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был послан до Иисуса Христа, и он сыграл ключевую роль, чрезвычайно важную роль. Посмотрите еще раз, мы уже читали этот текст, 6 стих 1 главы. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мире. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Это очень интересная история, большая сама по себе, я только кратко напомню. Представьте себе человека, который обладал колоссальной популярностью. Он проповедовал далеко от основных дорог, далеко от городов больших, он проповедовал в пустыне. И вот несмотря на такую заброшенную, отдаленную местность, несмотря на это, его постоянно окружали толпы людей. Вокруг него постоянно была толпа людей, причем настолько это влияние расширилось, что даже его противники – фарисеи, книжники, иудейское религиозное начальство, они вынуждены были идти туда, в это место, для того, чтобы как-то там отметиться, потому что очень массовое движение. И вот этот человек, обладающий колоссальным влиянием, встречает того, кого никто не знал. И он говорит: я сворачиваю свою деятельность. Мне должно умоляться, а ему должно расти. Этот человек показывает, он говорит: я вообще пришел только для того, чтобы на него указать. Заметьте, это абсолютно необычное явление. Совершенно далекое от того, что нормально делают люди. Причем Иисус и Иоанн, они не договариваются друг с другом. Мы видим, что Иоанн свидетельствует и говорит: мне Бог открыл, кто этот человек. 15 стих 1 главы. Иоанн свидетельствует о нем и восклицая говорит: это был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. Заметьте, Иоанн явно указывает на вечный статус Иисуса. Несмотря на свою огромную популярность, Иоанн Креститель показывает, что он пришел только для того, чтобы указать на Иисуса Христа. 29 стих этой же главы 1. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это есть тот, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Заметьте, пожалуйста, что первое основание – это свидетельство апостолов. Апостолы были очевидцами. Второе – это наличие этой уникальной фигуры Иоанна Крестителя, который явно говорит: Иисус Бог, который явно говорит о заместительной жертве. Агнец идет, который берет на себя грех мира. Третье свидетельство, которое есть у нас, это свидетельство Писания. То есть Писание, которое было написано задолго до Иисуса Христа. Как я вчера вам приводил пример истории с Авраамом и жертву, которую он должен был принести на горе Мария. И подобных свидетельств очень много в Ветхом Завете, которые указывают на Иисуса Христа. Вот почему Иоанн постоянно обращается к Писанию, чтобы помочь людям увидеть, что то, что явлено было в Иисусе Христе, было абсолютно точным и полноценным исполнением всего, что было предсказано о Мессии. 2 глава, 18 стих, мы читаем. На это иудеи сказали: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Он тогда храм очистил. Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи: храм сей строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Заметьте, после того, когда все это произошло, они увидели, как все стыкуется, как все то, что говорили пророки, состыковалось в Иисусе Христе. Много ситуаций, в которых постоянно подчеркивает Иоанн, и это исполнение Писания, и это исполнение Писания. Вот несколько примеров. Иоанна 19, 24, помните, речь идет о воинах, которые делят одежды распятого Иисуса. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, то есть хитон, а бросим на нем жребий, чей будет? И заметьте, а Иоанн подмечает: да сбудется реченное в Писании, разделил ризы между собой, и об одежде моей бросали жребий. Заметьте, римские воины были очень далеки от того, чтобы знать пророчество Ветхого Завета. Они делают то, что им кажется правильным. Но заметьте, как в них исполняется пророчество. Они только что распяли очередного преступника, как им кажется, очередную жертву свою. И они делают то, что они делают. Они делят награбленное. Они подходят к его хитону, и они говорят: жалко. Жалко такую хорошую ткань резать, рвать на куски. Давайте бросим жребий, чей он будет. И в этом самом сбывается Писание, которое сказано: разделили ризы между собою, и об одежде моей бросали жребий. Иоанна 19, 28. Еще одно Писание исполняется: после того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Завершается этот рассказ еще одной ссылкой на Писание, 33 стих этой же главы. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, и, видевшись, засвидетельствовал истинно свидетельство его, и он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили, ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Это всего лишь несколько примеров, в которых мы видим, как в Иисусе Христе сбылось Писание Ветхого Завета. Итак, у нас уже несколько оснований для нашей веры. Первое – личное свидетельство апостолов об Иисусе Христе. Апостолы лично видели и говорят нам о том, что они видели. Второе – свидетельство Иоанна Крестителя, наличие этой очень важной личности. Третье – это свидетельство Писания. В Иисусе Христе исполняется буквально, точно многочисленные пророческие предсказание о том, кем он будет. Четвертое – это личные утверждения Иисуса Христа. Он сам очень часто говорит о себе, что он Бог и что он Мессия. Например, в беседе с самарянкой в 4 главе Евангелия Иоанна в 25 стихе происходит такой эпизод. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия», то есть Христос. «Когда он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит: «И это я, который говорю с тобой». Это прямое заявление, что он Мессия, посланный Богом. Несколько позже, когда Иисус исцелил больного, лежавшего у купальни Вифезда, фарисеи, которые, иудеи, которые обвиняли его в том, что он сделал это в субботу, Иисус объясняет, послушайте, 5 глава, 21 стих: «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Заметьте, Иисус свидетельствует, во-первых, что Он Бог, Божий Сын. Он обладает правом судить весь мир. Во-вторых, Он говорит о важности веры в Него, о спасающей силе веры в Него. То есть это личное свидетельство Иисуса Христа. В 8 главе мы имеем еще более яркое свидетельство. Иудеи опять спрашивают, а опять беседы с иудеями, и они задают ему вопрос. 8 глава, 25 стих. «Тогда сказали ему: кто же ты?» Иисус сказал: «От начала сущий, как и говорю». И вот это слово «сущий» – это слово, на основании которого построено имя Яхве. Само святое имя Бога, которое иудеи даже боялись произносить. Еще одна ситуация. Фарисеи и книжники в очередной раз требуют от него знамения. Иисус представляет им пространное объяснение и завершает его чрезвычайно сильными словами. Иоанна 10 глава 25 стих. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне, но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех их, и никто не может похитить их из руки Отца моего». И дальше: «Я и Отец одно». То есть, заметьте, мы видим, как слово за словом, свидетельство за свидетельством, и Иисус объявляет, Он Мессия, Он Божий Сын, Он единый с Отцом. Вера в Него – единственный источник, для инструмент для спасения. Еще одно основание, которое видно здесь, это свидетельство дел Иисуса Христа. Давайте еще раз посмотрим на несколько личных свидетельств апостолов о Христе. Свидетельство Иоанна Крестителя, свидетельство Священного Писания, личное утверждение Иисуса Христа. И последнее, что мы видим здесь, это свидетельство того, что Иисус Христос делал. Помните, когда-то к Иисусу пришел Никодим? И когда он пришел, он говорит интересные слова. Никодим был иудейским религиозным начальником. Он входил в Синедрион, и он говорит следующее. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“». Дорогие друзья, те люди, которые наблюдали за Иисусом Христом, они были абсолютно уверены, то, что Он делает, не может делать человек сам по себе. Так, дорогие мои, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел сегодня еще раз на свою веру, посмотрел на свое отношение к Иисусу Христу. Единственная причина, почему люди сегодня не верят в Бога и не верят в Иисуса Христа, единственная причина, почему люди сегодня не имеют спасающей, настоящей спасающей веры, заключается только в одном – они не хотят. Ни в недостатке фактов, ни в абсолютной очевидности и достоверности свидетельств. Все связано только с одним. Люди, написано, но вы не хотите прийти, чтобы иметь жизнь. Я сегодня хочу представить вам все эти доказательства и все свидетельства для того, чтобы вы могли, глянув в свое сердце, еще раз преклонившись перед Богом, дать отчет, приняли ли вы Иисуса Христа как своего Господа и личного Спасителя, и стали ли вы частью Его завета, стали ли вы частью Его Церкви через веру. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты сегодня близок к нам, вот так, как Ты был близок когда-то к Сыну Своему, когда Он жил здесь на земле. Благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который соединяет нас сейчас с Тобой. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты позаботился о том, чтобы родить в нас веру, и Ты дал Слово, которое свидетельствует сегодня об этом. Благодарим за прочное основание, которое есть у каждого из нас. Я прошу милости Твоей, Господи, благослови нас. Наполни, Господи, наши сердца собой сегодня и сделай нас способными по-настоящему воспринять все эти свидетельства для того, чтобы наша жизнь полностью принадлежала Тебе. Для того, чтобы мы могли быть уверены в Тебе, чтобы наша жизнь по-настоящему могла быть отражением вечной жизни, которую Ты родил в нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.